«Ни то, ни другое», — ответил я, к своему стыду, по птичьи пискливо, как мне послышалось.
«В самом деле? Почему? Ты тупой?»
«Ну же, Лили», — вмешался ее дядя. «Уилл Генри наш гость».
Он мягко потрепал ее по плечу и тепло сказал моему хозяину.
«Пойдемте посидим с вами, Пеленор. У меня есть свежие сигары из Гаваны. Мы поговорим о старых временах и о новых и волнующих, которые нас ждут».
Потом, снова повернувшись к племяннице, он сказал.
«Лили, майн кляйне Либелен, почему бы тебе не провести Уильяма в свою комнату и не показать ему твой подарок на день рождения? Когда будет подан ужин, мы позвоним».
Не успели доктор, который не курил сигар, или я, который не хотел увидеть спальню Лилиан Трамбл Бейтс, запротестовать, как я был схвачен, поднят по лестнице и брошен в ее комнату. Она захлопнула дверь, затолкнула задвижку, проплыла мимо меня и упала животом вниз на кровать под балдахином. Потом повернулась на бок, подперла круглое кукольное лицо ладонью и из-под тонких бровей откровенно изучающе стала на меня смотреть. Примерно так, как смотрел доктор, вырывая сердце Пьера Ларуза.
«Так ты учишься на монстролога?» — сказала она.
«Думаю, да».
«Думаешь? Ты что, не знаешь?»
«Я еще не решил. Я не просился служить доктору».
«Просил твой отец».
«Мой отец умер. Он служил доктору, и когда он умер...»
«А твоя мать? Она тоже умерла? Ты сирота? О, ты Оливер Твист! И тогда доктор Уортроп — это Фейджин».
«Мне хочется думать о нем как о мистере Браунлоу», — сказал я.
«Я прочитала все, что написал мистер Диккенс», — заявила Лили. «Ты читал «Большие надежды»? Это моя любимая книга. Я все время читаю. Я только этим и занимаюсь, если не считать катание на велосипеде. Тебе нравится велосипед, Уилл? Я катаюсь практически каждое воскресенье. И знаешь, я 7 раз видела Лилиан Рассел. Она каталась на отделанном золотом велосипеде вместе со своим кавалером бриллиантовым Джимом Брейди. Ты знаешь, кто такой бриллиантовый Джим Брейди? Знаешь? Он очень знаменитый. Он ест все. Один раз за завтраком я видела, как он съел 4 яйца, 6 оладьев, 3 свиные котлеты, 5 кексов и бифштекс, и запил все это галлоном апельсинового сока, который он называет золотым нектаром. Дядя Абрам с ним знаком. Дядя знаком со всеми, с кем только можно. Он знаком с Буффало Биллом Коуди. 2 лета назад я видела его шоу «Дикий Запад» в Лондоне, когда его показывали королеве. С ней я тоже знакома, с Викторией. Нас познакомил дядя. Он знаком со всеми. Он знаком с президентом Кливлендом. Я встречалась с президентом Кливлендом в Белом доме. Мы пили чай. У него есть дитя любви, потому что он женат и не может жить со своей настоящей любовью. Ее зовут Мария».
«Кого?» — спросил я. Я не поспевал за ней.
«Дитя любви?» «Нет, его настоящую любовь. Я не знаю, как зовут его дочь, но думаю, что у него все-таки дочь. А ты единственный ребенок, Уилл?»
«Да».
«Значит, у тебя никого нет».
«У меня есть доктор».
«И у него никого нет, я это знаю. Джон Чандлер женился на его настоящей любви».
«Я не думаю, он никогда не говорил. Не могу представить, что доктор когда-нибудь был влюблен», — сказал я. Я вспомнил, что он сказал в пустыне сержанту Хоку. «Он говорит, что женщин надо классифицировать как особый вид».
«Неудивительно, что он так говорит», — сказала Лили и фыркнула. «После того, что случилось».
«Что случилось?»
«О, ты должен знать! Он наверняка тебе рассказывал. Ты ведь его ученик?»
«Я знаю, что они были помолвлены, а он каким-то образом упал с моста, болел, и так она познакомилась с доктором Чандлером». Она откинула голову и от души рассмеялась. «Я просто повторяю, что он говорил», — запротестовал я, устыженный и обозленный на себя за болтливость. Это не было предметом особой гордости доктора, и я знал, что он был бы оскорблен, если бы узнал, что я об этом кому-то рассказал. «По-моему, ты собиралась показать мне подарок к своему дню рождения», — продолжил я в надежде сменить тему.
«А, мой подарок! Я забыла!»
Она спрыгнула с матраца, наполовину залезла под кровать, достала увесистый фолиант и бросила его на пол между нами. На кожаном переплете был витиеватым шрифтом вынесен заголовок «Компендия экс хоренда малефисии».
«Ты знаешь, что это?» — требовательно спросила она.
Это прозвучало как вызов. Со вздохом и с упавшим сердцем я ответил. «Думаю, да».
Мама убила бы дядю, если бы узнала, что он мне это дал. Она ненавидит монстрологию. Она быстро перелистывала тонкие страницы. Я успевал увидеть ужасные изображения освежеванных человеческих тел, туловища бесконечностей, отрезанные головы, ироничные усмешки черепов с раздробленными лицевыми и теменными костями, клубки гниющих внутренностей с копошащимися в них какими-то гигантскими личинками, виды женского трупа спереди и сзади, ее плоть содрана с мышцы сухожилий и свисала, как облупившаяся краска с собора в ее посмертном храме. Страница за страницей ужасных натуралистичных картин мстительного человеческого опустошения, над которыми Лилия низко склонялась с раздувающимися ноздрями, пылающими щеками и горящими вуайеристским восторгом глазами. Ее волосы пахли жасмином, и это был поразительный контраст — сладкий аромат ее волос и вызывающее отвращение рисунки. «Вот», — выдохнула она, — «это мое любимое». Она ткнула пальцем на страницу, где в непристойной пародии на витрувианского человека Леонардо да Винчи был изображен обнаженный труп молодого мужчины. Руки и ноги вытянуты в стороны, голова откинута в безмолвном крике, из живота торчит что-то похожее на щупальце или змею, хотя, может быть, это было что-то из его внутренностей. К счастью, Лилия не стала объяснять, почему ей так нравится именно этот рисунок. Она несколько секунд молча смотрела на него с глазами, горящими жутким изумлением. Потом оторвалась от рисунка, ее внимание привлекли донесшиеся снизу звуки.
«Они ссорятся», — сказала она. «Ты слышишь?»
Я слышал резкий голос доктора, настойчивые ответы фон Хеллерунга.
«Пойдем послушаем», — она захлопнула книгу.
Я инстинктивно схватил ее за руку.
«Нет», — запротестовал я, — «мы не должны шпионить». «Ты его ненавидишь?»
«Кого?»
«Доктора Уортропа. Он твой враг?»
«Конечно, нет».
«Но тогда ты за ним не будешь шпионить. Шпионить можно только за своими врагами». «Мне не нужно за ним шпионить», — сказал я, стараясь быстро собраться с мыслями. «Я знаю, о чем они спорят».
Она напряженно уставилась на меня сузившимися глазами.
«О чем?»
Я не выдержал ее взгляда. Я опустил глаза и тихо сказал: «О старике». После этого несчастного признания ее было уже никак не остановить. Игнорируя мои отчаянные протесты, она прокралась по коридору до лестницы и перегнулась через перила. Ее локоны свесились на бок, когда она вытянула голову, чтобы подслушивать. Это было слишком драматично. Монстрологи спорили так громко, что их было слышно в Квинсе.
«Стыдно за тебя, маэстро Абрам», — говорил доктор. «Опуститься до этого театрального персонажа!»
«Вы судите, не зная всех фактов, майн френд!»
«Фактов? Вы говорите фактов? И какие же это могут быть факты? Существа неживые и не мертвые, которые живут кровью живых, которые превращают в туман в летучих мышей и волков, а также, я думаю, в куры свиней, почему бы и нет, которые спят в гробах и каждую ночь просыпаются с восходом луны? На эти факты вы ссылаетесь, майстер Абрам?»
«Пеленор, историям о вампирах сотни лет».
«Как и историям о лепреконах, но мы их не изучаем. Или они следующие на очереди? Будем ли мы включать в канон волшебных эльфов? Почему бы и нет? Давайте теперь посвятим себя изучению вопроса о том, сколько феи могут танцевать на кончике иглы или в пустоте между вашими ушами».
«Вы жестоко раните меня, майн френд».
«А вы оскорбляете меня, майн мейстер. Если бы я предложил такое, когда был вашим учеником, вы бы отодрали меня за уши. В чем же дело? Вы помешались? Вы пьяны? Что во имя всего святого толкает вас на это безумие?»
«Вы приписываете мне слишком большую власть, Пеленор. Я могу только предложить, а решать будет общество».
«Я приписываю вам смерть двух неповинных людей и попытку убийства еще одного. Я не принимаю в расчет Уилла Генри и себя. Мы подвергли себя опасности без понуждения с вашей стороны».
«Я не заставлял Джона ехать. Он сам вызвался».
«Вам не надо было его заставлять, старый вы дурень. Вы знали, что он поедет, только чтобы вас ублажить».
Он сказал, что дело никогда не было основательно изучено. Он настаивал.
Доктор разразился громкими проклятиями. Я услышал, как что-то с глухим стуком упало на толстый ковер. Я инстинктивно начал спускаться по ступеням, но Лили меня удержала.
«Подожди», — прошептала она.
«Ничего», — услышал я фон Хельрунга. «Это можно заменить».
«Я считаю, что вы несете полную ответственность за то, что с ним происходит», — ответил доктор, не желая смягчиться.
«А я целиком принимаю эту ответственность. Я сделаю все, что в моих силах, хотя и боюсь, что уже слишком поздно».
«Слишком поздно? Что вы имеете в виду?»
«Он в состоянии становления».
«О, ради милосердия! Неужели весь мир сошел с ума? Неужели во всем мироздании только я один остался вменяемым? Нет, только не это! Не говорите этого, или я разобью еще одну, а вашу тупую австрийскую башку!»
«Я понимаю, что вы расстроены.
Итак, какой у вас план? Держать его живым, пока нельзя будет представить его как экземпляр Лептолурконис, а потом вонзить ему в сердце серебряный кинжал? Сжечь его тело на костре? Я сдам вас полиции. Я увижу, как вас будут судить за хладнокровное убийство, и повесят».
«Вы должны смириться с определенными фактами».
«Факты! О, это замечательно! Мы возвращаемся к фактам!» Орто резко рассмеялся.
«Первый из которых заключается в том, какого бы вы ни были мнения о моем предложении, что Джон умрет, возможно, задолго до того, как я выступлю с докладом».